Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России. Приветствую вас, Григорий.
Да, добрый день.
В последнее время я часто вижу ваши интервью в самом разном формате. И в одном из них вы говорили, что в последние годы нарушилась традиционная цикличность засушливых лет, когда по стране прокатывалась волна крупных пожаров. Вот как раньше складывалась обстановка? Какие были, может быть, какие-то временные периоды, когда можно было немножко расслабиться?
Ну, мы более-менее точно можем оперировать данными за последние лет 20, когда уже есть точные средства космического мониторинга, поэтому, ну, о пожарах в 21 веке мы можем говорить довольно точно по одним и тем же источникам данных. Но даже статистика, набранная чуть менее точно, но все-таки набранная за большой период, там, за 20 век, отчасти даже и за предыдущие периоды, показывала, а у нас в стране одна из самых сильных в мире школ, научных школ борьбы с пожарами, наука лесная пирология этим занимается, закономерностями возникновения, борьбы с пожарами. И традиционно считалось, когда я там 20 лет назад начинал тушить пожары, нас прям учили этому, что есть определенная цикличность, есть солнечные циклы, и в среднем каждый четвертый год у нас обычно хуже, ну, хуже обычного. В среднем каждый 11-й год у нас может быть катастрофически экстремальный, но вот эта определенная цикличность, периодичность в том, как просыхают горючие материалы, как создаются условия, в которых пожар развивается, она наблюдалась, и, в общем-то, можно было более-менее прогнозировать как-то свои действия, расходы и нагрузку на пожарных. Последние годы все это не работает. Вы, наверное, замечаете, что перестали работать и погодные прогнозы, на самом деле, потому что те модели, которые были вполне рабочими раньше, они дают менее стабильные, менее надежные результаты. И, конечно, это, ну, мы это связываем с изменениями климата, с глобальными процессами, которые происходят. Хотя здесь есть несколько составляющих. Ну, вот одна из них — это глобальные изменения климата. Становится жарче, суше, длиннее весь пожароопасный сезон, длиннее волны, экстремальные волны жары и засухи, которые приходят. И все это создает условия для пожаров. Здесь очень важно понимать, что пожары не возникают от жары никогда. Ни один пожар в мире не возник от того, что температура воздуха слишком высока. Пожары иногда возникают от молний, в редких случаях меньше 10%. Во всех остальных случаях возникают по причинам, связанным с людьми. Но понятно, что в условиях экстремальной засухи брошенный окурок более вероятно приводит к пожару. Оставленные угли в костре более вероятно приводят к пожару и так далее. Там поджог травы превращается в чудовищный пожар, а не просто в удаление какого-то мусора на своем участке. Если кто-то считал это безопасным, все, безопасных выжиганий больше нет. Поэтому климатические изменения глобальные дают, вот последние годы дают целую череду, вот 4 года мы наблюдаем экстремальные пожары, а площадь пожаров в России 4 года подряд превышает 15 миллионов гектаров, по данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. И похоже, что дальше нас ждут все более плохие годы, судя по тем прогнозам и моделям, которые строят. Поэтому это новая климатическая реальность. При этом надо понимать, что пожары сами влияют на погоду. И как только мы упустили пожар, то есть понятно, что ваш маленький костер не способен ни на что повлиять. Если это пожар на несколько гектаров, который потушили местные пожарные или лесники, он не способен повлиять на какие-то большие процессы. Но когда это пожар сотни тысяч гектаров, или когда это множество пожаров, суммарная площадь которых превышает там десятки и сотни тысяч гектаров. А сейчас, например, самый крупный пожар, правда, похоже, это рекордный пожар вообще за всю историю наблюдений. В Якутии пожар превысил, один пожар по площади превысил миллион гектаров. Такие пожары уже влияют на региональную погоду. И возникают они в условиях вот этих климатических изменений, а дальше они сами начинают формировать погоду. И вот это дымное облако и шапка разогретого воздуха делает и без того устойчивый антициклон, циклон, в условиях которого пожары массово возникли, еще более устойчивым. Соответственно, циклоны туда не могут пробиться, дожди выпадают на соседних территориях, а вот это странное дымное устойчивое атмосферное образование формирует погоду, в которой пожар активно развивается, его не получается тушить. То есть мы видим в прогнозах, завтра должен быть дождь, через неделю должен быть дождь, все эти дожди выливаются на соседние регионы и топят там дома, а пожар продолжает действовать и формировать погоду для себя. Кроме того, над пожарами образуются огромные новые пожарные кучевые облака. Раньше мы это явление наблюдали скорее в Австралии или там иногда в Соединенных Штатах. Сейчас мы его наблюдаем в том числе в России, когда пожар формирует огромное пожарное по происхождению облако, то есть дым пожара, становится точками конденсации, микрочастицы сажи становятся точками конденсации влаги. Над пожаром образуется новое облако, неспрогнозированное. Облако имеет огромную высоту, иногда там набирается разность потенциалов, и эта молния, это облако разряжается молниями, сухой грозой, вызывая новые пожары рядом. То есть вот такие удивительные, на первый взгляд, закономерности, связанные с тем, что если мы какой-то пожар упустили, он начинает еще и формировать региональную погоду. Поэтому две составляющих изменения климата и развитие пожаров до катастрофических в этих условиях вот такими петлями положительной обратной связи формируют условия, когда пожару удобно развиваться, а нам очень неудобно с ним бороться. Поэтому здесь очень важно эти петли обратной связи разрывать, бороться с изменениями климата и ни в коем случае не допускать крупных пожаров, потому что потом с ними справиться все сложнее, вплоть до того, что они бьют нас молниями и отгоняют от нас дождь.
Григорий, но если так развиваются, я бы сказал, катастрофические ситуации с пожарами в последние годы, то, на ваш взгляд, адекватно ли государство принимает какие-то меры ответные, усиление тех служб, которые должны бороться с пожарами, работа с прогнозами погоды? Ну, в конце концов, выделение бюджетных средств растет пропорционально росту угрозы пожаров в нашей стране, на ваш взгляд?
К сожалению, нет. Сразу скажу, что это не только российская проблема. Все страны мира, столкнувшись с изменениями климата не как с прогнозом, а как с реальностью, а вот мы как пожарные наблюдаем, что изменение климата — это не что-то, чем нам грозят ученые, а это то, что уже наступило. Конечно, они будут усиливаться, и надо бороться с ними системно, бороться, переходить на какой-то зеленый курс, какие-то новые технологии. Но прямо сейчас надо адаптироваться к тому, что эти изменения уже произошли. И в разных странах разные ответы пытаются придумывать. Практически все сильные страны, сильные экономики увеличивают бюджеты на борьбу с пожарами. К сожалению, Россия пока еще не идет этим путем. Сейчас мы об этом поговорим. Кроме того, пытаются найти какие-то умные решения, какие-то новые технологии, новые подходы. И почти всегда государство, ну, довольно инертное, поэтому оно отстает от вот этой происходящей смены условий, смены реальности. Так, например, по-прежнему Австралия, Соединенные Штаты массово проводят выжигание и увеличивают объемы выжигания. Мало того, постоянно подсказывают эти идеи России, что, в общем, уже не соответствует климатической норме. Уже нельзя выжигать в таких количествах, уже наоборот, надо полностью убирать огонь из практики лесного и сельского хозяйства. И здесь вот это отстающее от климатических условий идеологии, она может быть очень опасна, в том числе опасна, когда ее подсказывают такие крупные, сильные страны, которые борются с пожарами у себя и пытаются еще и другим странам подсказать решение. То есть для России однозначно, на мой взгляд, вывод должен быть такой, что надо уменьшать количество огня в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве и реагировать на ранних стадиях. Сейчас не бывает безопасных выжиганий, сейчас не бывает безопасных пожаров. Ну, то есть нужна такая вот полная нетерпимость к огню на природных территориях. Мы все-таки в 21 веке, мы в космос летаем, уже надо полностью отказаться от подсечно-огневого земледелия и сжигания порубочных остатков. И это часть решения, которое, пожалуй, нам предстоит выполнить. А вторая часть, про которую вы говорите, это финансирование, это очень важно. К сожалению, объем лесных субвенций, а деньги, которые выделяются регионам на борьбу с пожарами, выделяются из федерального бюджета, потому что лес у нас федеральный, охраняют его регионы. И вот на эту функцию из федерального бюджета межбюджетными трансфертами, ну, субвенциями выделяются вот эти деньги. И этих денег не хватает в несколько раз уже несколько лет. То есть мы уже много лет говорим о том, что объем финансирования примерно 30 миллиардов в год выделяется на все переданные лесные полномочия, то есть это и ведение лесного хозяйства, и охрана лесов, в том числе от пожаров, при потребности примерно в 90, может быть, даже в 100 миллиардов. То есть примерно в 4 раза недофинансированы эти лесные полномочия, и в некоторых регионах это особенно заметно. И в этом году это особенно заметно в Якутии, потому что там еще методика распределения этих денег, вот их в 4 раза не хватает на всю страну. А в Якутии, например, из-за низкой плотности населения, им достается еще и намного меньше денег на единицу площади, чем всем остальным. Если какие-то регионы получают там 180 рублей на гектар, Якутия получает 6 рублей на гектар. И за 6 рублей надо охранять, причем Якутия, понятно, она в основном авиационно доступная, то есть там всех людей, парашютистов, десантников, пожарных надо доставлять по воздуху. И там очень дорогие летные часы, и, в общем, есть есть проблемы с вообще довольно дорогой жизнью. И получается, что вот эти 6 рублей на гектар, ну, это абсолютно недостаточно для того, чтобы при высокой горимости справиться со всеми пожарами. Это ведет к тому, что мы отказываемся от тушения. То есть мы тушим только часть пожаров. И в России примерно 40% российских лесов – это неохраняемые леса, то есть леса, где можно принимать решение не тушить. И вот в этой реальности мы живем уже несколько лет. Именно поэтому такие катастрофические пожары у нас практически каждый год. А теперь еще и с задымлением крупных городов. А это, естественно, ведет потери по здоровью и избыточную смертность. Только что буквально даны президентские поручения как раз рассмотреть возможность увеличить размер этих субвенций на следующий год. Я очень надеюсь, что здесь позиция Рослесхоза, позиция Министерства природных ресурсов, позиция общественных организаций будет услышана. Сейчас практически все эксперты, и государственные, и общественные, сходятся на том, что увеличение стабильного финансирования переданных полномочий хотя бы в 4 раза, хотя бы до 90-100 миллиардов рублей в год, это та мера, на которую прямо обязательно в этих условиях надо идти, потому что леса — это, ну да, и лесные пожары – это не просто проблема какая-то сезонная или затрагивающая каких-то отдельных людей далеко в тайге. Это проблема общенациональная и даже международная, потому что, в конце концов, общие задачи по борьбе с изменением климата, в которых Россия участвует, участвует как партнеры. И главный вклад России, который сейчас заметен в мировом масштабе, и главный козырь, если честно, в международных переговорах – это поглощающая способность российских лесов, то есть наши огромные площади лесов, где мы можем увеличивать накопление углерода, но пожары обесценивают все это. Пожары могут лишить нас полностью этих достижений, этих возможностей, этих перспектив в международных переговорах и в общих усилиях по борьбе с изменениями климата. Поэтому борьба с пожарами — это прям вот, ну, наиважнейшая штука и для внутренней, и для внешней политики, для, собственно, защиты нашего населения, для достижения каких-то общих международных целей. Очень надеемся на то, что бюджет следующего года будет уже скорректирован с учетом этих потребностей, с учетом изменений климата и вот тех вызовов, которые сейчас есть.
Григорий, ну вот несколько вопросов сразу возникает. Во-первых, наверное, имеет смысл пояснить, а кто обязан бороться с лесными пожарами, потому что сегодня все стрелы критически направляются в основном в адрес МЧС, хотя, я так понял, с ваших слов, они не обязаны заниматься тушением пожаров.
Да, совершенно верно. Если говорить, ну, на самом деле, тут важно понимать, что есть лесные пожары, есть все остальные пожары. У нас есть разные ландшафтные пожары. В России вообще два таких пика горимости на природных территориях. Первый приходится на весну. Его мы последние годы чуть лучше стали проходить, потому что люди стали меньше жечь траву. Я думаю, что здесь заслуга журналистов, людей, которые ведут вот такие там подкасты, образовательные программы, она не меньше, чем заслуга пожарных, потому что постепенно люди начинают понимать, что хватит жечь траву. И поджоги травы – основная причина весенних пожаров. Весной очень многие пожары приходятся на нелесные земли, и за их тушение отвечают региональные власти и в той части, где это угрожает населенным пунктам, МЧС. А вот если говорить именно о лесных пожарах, а летом преобладают именно лесные пожары, и сейчас мы говорим о площадях именно горящих лесов, то за лесные пожары отвечают субъекты Российской Федерации. Губернаторам переданы вот эти лесные полномочия, они создают свои лесные, в том числе лесопожарные службы, как наземные, так и авиационные. То есть авиационная лесная охрана у нас тоже не вся федеральная. И основные силы — это региональные лесники. Причем у них есть удивительные и уникальные профессии. Летчик-наблюдатель — это руководитель тушения, второй пилот, который обнаруживает и управляет тушением пожаров с воздуха. Это парашютисты и десантники пожарные. Вот в этом году 90 лет российской авиалесохране исполнилось. И это была первая страна в мире, Советский Союз, в котором вообще возникла технология авиационного тушения. Первый парашютист в мире, Георгий Макеев, был нашим соотечественником. И потом все страны копировали у нас эти технологии. Но сейчас это региональная работа в первую очередь. Основные силы в регионах, контролирует их Рослесхоз, в том числе через свое подведомственное учреждение Федеральная авиалесохрана, ФБУ авиалесохрана. И у Федеральной авиалесохраны есть дополнительный резерв из нескольких тысяч парашютистов и десантников пожарных. Лучшие, самые экипированные, самые подготовленные парашютисты и десантники пожарные в стране. Это тоже лесная профессия, но это федеральные силы, которые направляются в помощь регионам, если регионы не справляются, и им требуется высококвалифицированная вот такая воздушная помощь. Воздушная, на самом деле, по способу доставки людей. И только в некоторых случаях, в режиме ЧС, когда есть угроза населенным пунктам, в эту историю включается Министерство по чрезвычайным ситуациям и даже иногда Министерство обороны. И вот именно у МЧС и у Минобороны есть огромные самолеты-танкеры, которые сбрасывают воду. И, на самом деле, во многом из-за этого такой информационный перекос происходит, потому что очень эффектно выглядит сброс воды. Очень люди верят в помощь вот этих самолетов-танкеров. На самом деле, это вспомогательная технология, очень дорогая, не очень эффективная. эффективная и которая, ну, мало где исправляет ситуацию, но она так хорошо смотрится, и эти самолеты есть только у вот этих богатых, сильных ведомств, у МЧС и у Минобороны, поэтому людям кажется, что именно они и борются с пожарами. Нет, это первые несколько процентов от всех сил, которые привлечены, а сбросами с воздуха вообще, ну, только в очень-очень редких случаях можно оказать помощь наземным группам, лесникам, которые тушат, то есть сами по себе сбросы с воздуха в России практически ни одного пожара не потушили. Ну вот, надеюсь, что те, кто нас слышит, разберутся в этой конструкции.
Да, надеюсь. Вот буквально 10 числа, 10 августа, поступили очередные распоряжения главы МЧС Евгения Зинчева об отправке вот этих многоцелевых, я так понимаю, самолетов-амфибий, как минимум двух, в Якутию. И у меня такой вопрос. Вот на ваш взгляд, насколько сегодня в сложившейся ситуации грамотно распределяются силы на борьбе с пожарами самых разных ведомств? Опять-таки повторюсь, масса, во всяком случае в социальных сетях, да, масса публикаций о том, что вот наши самолеты летят тушить то ли Турцию, то ли Грецию. А вот в Якутии, значит, горят гектары, миллионы гектаров леса. Вот как, на ваш взгляд, ресурсы, которые есть сегодня в России для пожаротушения, насколько эффективно они используются?
Да, действительно, волна возмущения по поводу наших самолетов то ли в Турции, то ли в Греции. Сразу скажу, что и в Турции, и в Греции применяются наши самолеты, и наши вертолеты, и на Кипре еще применяются. И на самом деле проблема не в этом. Вот здесь это, может быть, не понравится аудитории, которая нас слышит, потому что, да, от нас, как от общественных организаций, часто ждут, конечно, ну, такого праведного возмущения, а почему же наши самолеты летят в Турцию или в Грецию вместо того, чтобы тушить Якутию. Но проблема, честно говоря, не в этом, потому что наши самолеты-амфибии, если уж мы затрагиваем эту тему, вот эти огромные танкеры, которые сбрасывают воду, они должны применяться там, где их умеют применять. И в Греции, и в Турции их умеют применять, потому что там рядом море, прямо рядом с морем горит гора. На этой горе работает десяток разных самолетов, в вереницу которых встраивается один из наших самолетов с нашими действительно прекрасно обученными экипажами. И там в условиях хорошей координации, в условиях многочисленных воздушных судов, которые сбрасывают воду, при наличии воды совсем рядом и при хорошо скоординированной работе с наземными группами, это дает свой результат. То есть там эти самолеты приносят свою пользу. При этом надо понимать, что сброс, например, с самолета Б-200 — это временное притушивание водой, причем ненадежная, то есть после этого надо еще прийти и головешки откинуть или дотушить, или прокопать, то есть без дополнительной работы на земле эффект не будет полным, то есть через какое-то время все равно разгорится. Но сброс с Б-200 притушивает, ну, метров 300 горящей кромки. А сброс Сил-76, самого большого нашего самолета-танкера, 40 тонн он несет в двух резервуарах, вот если он идеально попал по кромке пожара, он временно притушит 700 метров кромки пожара, 700 метров линии, на которой можно или смочить поверхность, чтобы там огонь замедлился, или притушить не очень интенсивный огонь, если он там идет. Кажется, что много, 700 метров для горожанина — это огромная протяженность. Если говорить о пожарах в Якутии, например, ну, можете себе представить пожар, ну, маленький якутский пожар на 1000 гектаров. У него протяженность кромки измеряется несколькими десятками километров. То есть там, например, 20 километров — обычная нормальная протяженность кромки этого пожара. Эффективно ли там 300 метров временно притушить одним сбросом воды? Не очень. Если там не работают сотни людей на земле. А если работают сотни людей на земле, то только в некоторых отдельных, самых горячих местах иногда им нужен этот сброс. Но для того, чтобы этот сброс осуществить, нужно место забора воды, нужно топливо, нужен подготовленный экипаж. Это несколько миллионов в день стоит, в смысле работы этого самолета. А основная потребность, которая там не закрыта в Якутии, это доставка туда людей обычными вертолетами Ми-8. Это сброс парашютистов на ранних стадиях обычными самолетами Ан-2. Это доставка туда бульдозера по реке на понтоне. Или доставка бульдозера через лес там, по дороге тралом, а потом просто трактор. А основную работу делают лесники с мотыгами, с лопатами, с топорами, с бензопилами, с зажигательными аппаратами. И вот эта незаметная работа, она основная на тушении лесных пожаров. Поэтому я бы сказал, что если отвечать на вопрос про распределение сил, нет, оно не оптимальное. Не оптимальное, потому что любой пожар начинается с маленького. Любой пожар начинается на площади в несколько квадратных метров, в долях гектара. Неважно, молния попала в лес, или это человек оставил костер, или бросил окурок, или там сжигал порубочные остатки. Если это ранняя стадия, то местные силы на местном самолете Ан-2 с местными парашютистами должны высадить всего несколько человек, там 3-4 парашютистов. И они теми самыми топорами, мотыгами, лопатами, бензопилами обработают кромку этого пожара, если надо, отожгутся зажигательным аппаратом, и все. Там отработало 4 человека, и миллионы гектаров тайги спасены. А сгорела всего там какая-то там доля 1 гектара. Вот это эффективное расходование средств. После этого нужен вертолет, чтобы забрать этих парашютистов, отвезти их на базу. Они пришли в себя, привели в порядок оборудование, вылетели снова и снова потушили маленький пожар. Вот на это не хватает денег, на это не хватает лесных субвенций. На всю Якутию 200 человек парашютистов и десантников пожарных. Якутия по площади, как крупная европейская страна. В Подмосковье на одном пожаре вот на днях собралось больше людей и техники, чем во всей Якутии было к моменту начала пожароопасного сезона. Вот такое распределение неэффективно, потому что если мы не потушили этот пожар на ранней стадии, через день у него площадь 100 гектаров. Через 2 дня у него может быть площадь под 1000 гектаров. Через неделю у него десятки тысяч гектаров, и уже тысячи людей, десятки тысяч людей требуются для того, чтобы его потушить. Вот это нерационально. Когда в конце сезона, когда у нас горят миллионы гектаров, сейчас порядка 9 миллионов гектаров пройдено огнем по Якутии одной только, а общая площадь пожаров превысила 16 миллионов гектаров на сегодня в России. На этой стадии выделять какие-то самолеты, вертолеты и даже бульдозеры, но это уже поздно. Это та стадия, когда ничего мы не можем сделать с пожарами, можем только спасать отдельные населенные пункты. А выделить долю этих средств регионам вовремя, для того, чтобы они на месте потушили пожар на ранней стадии или вообще остановили какого-то местного дядю Васю со спичками, вот это было бы гораздо рациональнее. И это никак не противоречит отправке нашей помощи в Турцию и Грецию. Там мы, кстати, еще и зарабатываем, в смысле мы как страна. Поэтому я бы сказал, что здесь вот возмущение про отправку единичных самолетов, вертолетов в другие страны, оно совершенно сбивает фокус, потому что возмущаться надо тому, что вовремя на ранней стадии мы не тушим пожары нашими местными региональными силами, которые должны финансироваться из федерального бюджета. На этом фоне отправка 1-2 самолетов в Грецию вообще не делает никакой разницы, не меняет здесь ситуацию, а в Греции ситуацию улучшает. Там они прям реально готовы памятник ставить нашим пилотам, потому что очередные подвиги там на днях совершали наши экипажи. И, ну, в целом-то планета одна. То есть тушить надо везде. Тушить надо и там, и там. Тушить надо и в Греции, и в Турции, и в России. В России для того, чтобы тушить, надо вовремя выделять деньги на ранних стадиях.
Да, безусловно, с этим сложно не согласиться. И вот вы сказали о том, что планета одна. Я сегодня заглянул на карту НАСА, которая регистрирует пожары. Просто был в шоке от того, что происходит в экваториальной, даже точнее, в Южной Африке. Там горит все от одного побережья Атлантического до побережья Индийского океана. Горят просто несколько стран, от Анголы до Мозамбика плюс Мадагаскар. И на фоне этого даже пожары в Якутии кажутся не такими страшными бедствиями. Но вот последний, наверное, вопрос сегодня к вам касается работы добровольцев. Куда могут обратиться сегодня люди, если какие-то, не знаю, телефоны горячей линии или сайты, на которых человек, который, послушав вас в нашем подкасте или где-то на другом ресурсе, решил отпуск проведу в борьбе с пожарами. Как ему реализовать эту идею?
Спасибо за вопрос. Действительно, все больше людей, которые готовы свой отпуск провести в борьбе с пожарами и специально этому учатся, готовятся. И сразу скажу, что здесь нельзя противопоставлять профессионалов и добровольцев, потому что добровольцы, которые тушат пожары, должны быть такими же профессионалами, как лесники и пожарные, которые там работают. Поэтому я бы советовал. Кстати, очень связан вопрос, на самом деле, и с Африкой, и всеми странами, про которые вы говорите, потому что на самом деле не горит там, где не жгут. Горит там, где люди применяют практики, используют огонь в лесном и в сельском хозяйстве, и изменения в этих практиках происходят только под влиянием всего общества. Для того, чтобы люди перестали жечь траву в России, должны быть в том числе добровольцы, которые своим примером, своими убеждениями, своими историями, доверием к себе работают на то, чтобы люди меньше поджигали. Меньше оставляли непотушенных костров, не бросали непотушенные окурки. И роль добровольцев не только в тушении, но, конечно, в изменении мнения. Для того, чтобы научиться и тому, и другому, и грамотно менять мнение, аргументировать, рассказывать, проводить детские занятия, это не менее важно, чем тушить. Создавать социальную рекламу – это не менее важно, чем тушить. Но в том числе выезжать, патрулировать, тушить, желательно разобраться в вопросе, разобраться в теме, проверить, что вы достаточно подготовлены и экипированы. Поэтому я бы советовал найти добровольных лесных пожарных. Это не просто добровольцы, не просто пожарные. Добровольные лесные пожарные. Есть специальный сайт, такая копилочка знаний. Он не принадлежит ни одной организации. Это просто копилка знаний для тех добровольческих групп, которые занимаются именно борьбой с ландшафтными, с лесными пожарами. dlpinfo.ru слитно, как добровольные лесные пожарные инфо. dlpinfo.ru. Там есть пособие, инструкции, там есть контакты групп, разных региональных групп, порядка 20 сейчас, по-моему, организаций в России, как общественные организации занимаются помощью в борьбе с пожарами. Там есть раздел подготовка, можно пройти видеокурс, можно получить инструкции, можно почитать нормативные документы, посмотреть на списки оборудования, фото, видео с этой работы, разобраться в том, как заниматься профилактикой, научиться вести детские занятия. И либо присоединиться к какой-то имеющейся группе. Я бы сейчас ни в коем случае не призывал людей ехать массово, там, я не знаю, в Якутию или в Красноярск, тушить лесные пожары. Начните у себя в регионе. Пожары есть везде. Этот сезон не последний. Просто сейчас с логистикой до Якутии настолько дорого, настолько тяжело туда попасть, и настолько вы можете отвлечь на себя местные силы, что польза может быть совсем небольшой на фоне тех расходов, затрат и неудобств, которые вы причините и себе, и остальным. То есть я бы начинал, если вы не профессионал, не прям вот уже хорошо подготовленный пожарный. Такие есть среди добровольцев, они помогали, в том числе в Якутии в этом году, и в Карелии, и во многих регионах. Но начинать я бы советовал в своем регионе, со своими группами, присоединиться к тем, кто этим уже занимается, пройти подготовку, начать ездить весной, тушить траву, тушить первые лесные пожары, разобраться в этом, экипироваться и, собственно, работать на предотвращение пожаров, на тушение на ранней стадии, тогда, может быть, мы избежим таких катастроф, как в этом году. Потом наиболее подготовленные ребята участвуют, в том числе в сводных отрядах, в совместных группах. И в этом году вот такой сводный отряд вместе с профессионалами, с госинспекторами от разных заповедников нацпарков, вместе с добровольцами, такими же профессионалами из общественных организаций, помогал в тушении очень сложных пожаров и на Северном Урале, и в Якутии, и в Карелии. Но для этого просто надо получить достаточную квалификацию, я советую начинать у себя. Если у вас в регионе нет группы добровольных лесных пожарных, там же на сайте DLP.info вы можете посмотреть, как такую группу создать, и я вас уверяю, эта среда достаточно комфортная, и скорее всего найдутся организации, которые будут готовы вам помочь, подсказать, провести обучение, может быть, даже помочь найти первый комплект оборудования, но надо понимать, что это довольно сложная деятельность, и лучше ей заниматься тогда прям по-настоящему, по-взрослому, серьезно, с подготовкой, то есть рассчитывать, получив вот это вот желание помочь в этом году, рассчитывать в долгую, рассчитывать на то, что в следующем году можно ставить цель не допустить пожаров у себя в регионе, а потом, может быть, помогать в других местах.
Да, ну что ж, я надеюсь, это очень дельный совет, который поможет людям, которые действительно хотят избежать вокруг своего дома, в своем районе, в своем регионе, в своей области таких бед, как массовые лесные пожары. Эти советы им очень помогут. Спасибо большое, Григорий. Я напоминаю, что гостем нашего подкаста сегодня был Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России. Большое спасибо за ваши комментарии, за ответы на вопросы и удачи вам в вашей деятельности.
Да, спасибо, Петр. Да. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.